Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях наша дорогая, любимая Евгения Ульева. Православный психолог, мама 8 детей и бабушка 9 внуков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, видишь, как у тебя всего 3 регалии, да? Мама 7 детей, православный психолог и бабушка. А разговору нам предстоит такой великопостный. Недавно, знаешь, вела прямой эфир на эту тему, но в другом издании у Фомы. И поняла, вот обычно, знаешь, перед эфирами присылают свои вопросы. Так вот, там количество вопросов зашкаливало за 50, потому что... И причем вопросы все вот такие болевые, такие важные. Я поняла, что... Я думала, это я одна такая приду, и сейчас все выясню про обиду, как не обижаться, как не обижать. А тут оказалось, что такого народу очень много. Вот. Здравствуйте, дорогие. Тема наша – обида и прощение. И, ну, постараемся как можно... глубже ее осветить, потому что Женя ни для кого не секрет, все, наверное, слушают наши предыдущие программы в архивах «Радио Вера», но Женя позиционирует себя не только как психолог, но как все-таки еще и богослов, да, у тебя есть богословское образование.
Да, я так скромно скажу. Я не претендую.
Не Григорий, да? Не Василий Великий.
Такая очень большая тема теология, прям большая, широкая, поэтому, это, ну, образование, да.
Да, эта тема, на самом деле, вот для меня, я просто так немножечко в сторону уйду, тема достаточно психологическая, вот это вот богословие, ну как богословие, когда ты изучаешь Писание, там, читаешь жития святых, читаешь наших замечательных святых отцов, находишь какие-то ответы на свои вопросы. Это настолько укрепляет тебя психологически. Я вот даже не знаю, как вот это знание, изучение, погружение... У тебя просто разглаживается внутри. Может быть, тебе и не понадобится ни к психологу, ни к психиатру ходить. Но это вот просто такое мое наблюдение, что это очень укрепляет. Во время поста как раз такое прекрасное время, когда освобождается время от каких-то затей и забав. И вот, слава Богу, можно почитать что-то глубокое, послушать какие-то лекции там и так далее. Вот можете почитать Женин канал, она там выкладывает про... святых много всего интересного. Но вернемся к нашей обиде. Ну, поскольку вот я почему начала с такой богословской предисловия, я нашла сразу же, у меня есть такой ноу-хау, которыми я радостно делюсь с радиослушателями. Как только у меня какой-то вопрос, потеря близкого, там какие-то крушения, еще что-то, ну, я открываю Иоанна Златоуста и просто читаю, что он об этом написал. Поскольку недаром он Златоуст, и писал он замечательно, убедительно, и ты всегда найдешь какие-то ответы.
И злободневно, между прочим.
И злободневно, как будто это только что написано.
Несмотря на то, что это 4-5 век, да, тем не менее, это все то же самое. Люди все те же. Очень полезны его письма к Олимпиаде. Я прям всем советую. Это его духовное чадо. Была диакониса Олимпиада. Угу. И он ей писал письма уже из ссылки. Он ее был духовник, духовный отец, он ее сопровождал. И там вот очень многое про обиду и про прощение, и про те скорби, которые он понес страшные, которые, в общем, даже страшно читать, если честно, потому что ты думаешь, как? Ну, это же святой Иоанн Богослов, Иоанн Златоуст, ну, как могли его, да, там, так преследовать жестоко? И вот он очень такой был, с одной стороны, очень смиренный, а с другой стороны, он довольно смело так обличал своих преследователей, давал советы. Вот мне запомнилась там такая история из его писем, что когда его сослали из Константинополя, его сослали, ну, вот мысленно представьте карту, да, там современный Стамбул, Константинополь, и вот по берегу Черного моря до Пицунды, да, вот туда его отправляли, в Абхазию современную, через Болгарию, вот через Крым, вот, и это все, естественно, понимаете, да, передвижение, там какие были там повозки, пешком, в общем, в трудах, и это холодное время года уже, по-моему, было, если не ошибаюсь, и там был такой момент интересный, он попал в поместье к местной какой-то аристократке. По-моему, даже в Крыму это было. И она как бы совершенно спокойно, ну, условная там жена мэра или кто там, жена губернатора, то есть она местная Матрона, у нее все нормально, она его принимает, что все хорошо, вот он, дорогой он Златоуст. А он говорит, нет-нет, нельзя меня принимать, потому что тебя сейчас будут преследовать, за мной такие люди бегут. А бежали как бы, ну, чтобы вы понимали, монахи и епископы. То есть это не какие-то злые разбойники, да? И он говорил о том, что мне легче попасть в руки разбойников, чем в руки наших безумных монахов там озлобленных. И он приезжает все-таки в это поместье, она говорит, ну, кто его может вас преследовать? Ну, она чувствует себя там хозяйка, да, она там местная, как бы, местное начальство. И вот он приезжает к ней в поместье, естественно, ему там пытаются как-то упокоить, покормить там, чтобы он отдохнул хоть немножко, он болел очень сильно. Ну, и что вы думаете, естественно, это в это поместье берут с боем, и он еле-еле успевает прям через заднюю какое-то крыльцо убежать, и все разоряют. То есть только за то, что она его приняла, там просто вот устраивают погром. И он вот бегом-бегом убегает, он это описывает все в письмах к Олимпиаде, вот как надо. Ну, вот у него удивительно там какой-то баланс между тем, что и терпеть надо до конца, и в то же время, вот я бы не сказала, что он прям так благословляет всех, кто его проклинает, да, он прям жестко так по ним проходится, что и обезумевшие звери там и так далее. То есть он так все называет честно своими именами. И из этого мы как раз можем научиться, что вот смирение и терпение, это не про то, что я, ну, там, я не знаю, улыбаюсь.
Позволяю все.
Это мазохистское состояние. Вот у нас в современном мире это как-то путают. Это почему-то, вот как, знаете, есть такой стокгольмский синдром, как раз про то, что жертва вдруг начинает любить своего обидчика, да? Такая нездоровая история. Тут этого нету. Тут как раз надо понимать, да, что вот прости, мочи бы не ведают, что творят, но при этом, ну, как бы, мы можем открыть псалтырь и прочитать все, что Давид желает грешникам, да, в каком состоянии они должны быть, да, там, да. И так далее.
То есть, вот мало не покажется, как говорится.
Ну, вот сейчас. Тут это сложный всегда момент для понимания для современного человека, потому что мы все-таки такие все, ну, мирные люди, да, такие, ну, как гуманизм у нас, да, детей бить нельзя, мы все добрые, такие хорошие. Но есть жесткость, и есть грех, и есть жестокость человеческая, и ей надо тоже противостоять, но при этом быть в мирном духе. То есть вот как в этом анекдоте, если помнишь, Ань, про такой, знаешь, про православный анекдот, мне очень нравится, когда заходит в храм какой-то там человек, подходит к огромному такому диакону и бьет его и говорит, ну, так сказать, ударивший, если тебя ударили в правую щеку, подставь левую. А диакон такой спортивный парень, он берет его, дает ему сдачу, говорит, какую меру мерите, такую вам отмерится. А бабушки такие, они
всегда
смотрят.
Всегда найдешь, да.
Бабушки такие из угла смотрят, говорят, Кузьминиш, на что это там, я не пойму, что там, Дракша? Да нет, нет, мать, писание толкует. Поэтому тут вот эту меру надо тоже понимать, да, сопротивление и так далее, как можно, как нельзя. В этом и сложность всегда, особенно если это внутри семьи или на работе происходит. Людям странно, как они должны сопротивляться, если, ну, какой-то грешник их там, ну, жестокий человек преследует там и так далее. Внутри семьи это часто бывает такое непонимание, где же можно уже обижаться, а где нет.
Ну вот я, знаешь, пока ты рассказываешь, я как раз листаю какие-то цитаты из Иоанна Златоуста. Ну вот я такую, знаешь, хорошую, наверное, найду, и с нее стартуем. Обида состоится или не состоится, не по желанию наносящих ее, но по расположению тех, которые терпят обиду. Вот это, мне кажется, такая активная цитата, да, она такая...
Да,
не,
великолепная.
Не то, что вот
то есть
это
выбор, обидеться или нет, за человеком.
За человеком, а не за тем, кто его обидел.
Да, да, да.
И вот, ты знаешь, ну, наверное, нужно пройтись по видам обид, не побоюсь этого слова, разновидностям, да, потому что присылали вопросы на эфир очень больные. Ну, начнем, наверное, с вопросов про обиду на детей.
А на взрослых или на маленьких?
Вот, наверное, на маленьких детей обижаться, это уже, ну, не знаю, такое
бывает.
А я объясню,
Анечка, объясню, почему спросила.
Я бы начала с подростков, но ты скажи, да.
А вот смотрите, обида – это детское состояние. Вот есть такая интересная штука. Взрослый человек, такой, я имею в виду, зрелая личность, да, вот духовно взрослый, да, такой совершенный, тот, кто идет к совершенству, он уже в таком хорошем состоянии не должен обижаться. А вот когда мы обижаемся, мы немножко впадаем вот в этого ребенка, который вот это не играй мои игрушки, там мама купит мне козу, я тебе не покажу, да, вот это детское совершенно состояние обидчивости, оно оттуда родом, когда мы не знали, как разрешить конфликт, да, с тем, кто нас обидел. И вот это очень такое детское состояние.
Но, не буду с тобой разговаривать.
Да, я не буду с тобой разговаривать. Если вы вспомните школу, ну, вот у меня запрос бывает, приходит там, вот ребенка обижают. Это какой класс там? 3-й, 4-й, 5-й, 6-й. Когда идут очень активные разборки, кто с кем дружит, кто с кем не дружит. Она пошла вот в столовую с Олечкой, а ты же моя подруга, ты не могла уйти.
Да, да,
это
да,
абсолютно
да.
Вот это идет отработка вот этого состояния, когда я должен разрешить того человека, с которым я дружу. Тогда дружба, да, там не бывает обычно романтических отношений, там как раз дружеские отношения, девочки, там мальчики, все равно девчонки, конечно. И вот я должен, если я уважаю этого человека, да, люблю, то он может пойти в столовую, с кем он захочет, а не только со мной, понимаете, да? Вот когда человек взрослый, он уже это понимает.
Ну да, 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 слава богу, если понимает.
Ну вот да, да, поэтому вот это состояние на детей обиды, что получается? Начинается конфликт. Ну, если подростки, конечно, они провоцируют, безусловно, потому что подросток, какая проблема? Он хочет привилегии взрослого, а при этом вести себя как ребенок. То есть я не буду убираться, я не буду делать уроки, я уже взрослый, я сам решаю, сколько я сижу в интернете.
Сам решаю, что не буду
при
убираться.
Этом, да, он не может утром в школу встать и так далее. То есть он хочет все права взрослого, находясь в обязанностях маленького ребенка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня с нами и с вами Евгения Ульева, православный психолог, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. Вот я думаю, что вопросы были в основном все-таки про подростков, потому что это действительно ужасно неудобный возраст, когда они начинают вести себя, вот как ты говоришь, по-взрослому и по-детски, одновременно замыкаются, и очень часто родители обижаются на своих детей, они говорят, ну я же столько для него сделал. И вот это вот такое, на самом деле, красной нитью проходит, я же столько для него сделал. И можно ли обижаться на подростка и как этого не делать?
Ну, я даже еще немножко расширю, смотри, ведь такие же истории бывают и между мужем и женой. Я столько для тебя сделала, я столько для тебя сделал, и между взрослыми родителями и взрослыми детьми, да? То есть вот это, ну, мы рассмотрим подростка.
Это безвременное, да, такое состояние,
знаете как,
на самом
если
деле.
Вы как бы вот все-таки вот с подростком, да, он уже у нас точно незрелая личность, от него сложно требовать взрослого поведения. Если мы на него обижаемся, вот, ну, как обычно обижаются мамы, да, они не разговаривают. Они говорят, ах, так
отжимаем
такой,
губы.
Да, да, да. Они ставят в игнор там и так далее. Ну, скандалы я не беру, потому что скандалы все-таки я вот не советовала с подростками, потому что подростки, у них, конечно, ну, нет понимания там ценности жизни и так далее. То есть, к сожалению, подросток может, даже манипулируя, но тем не менее, ну, пойти в суицидные какие-то вещи.
Причинить
еще,
себе вред.
Да,
ага.
Вот, и вы проиграете в этом всегда. Поэтому я никогда не советую с подростком начинать войну. Это бессмысленно абсолютно. И, ну, как бы, неэффективно, нерезультативно,
да,
и так далее. То есть тут надо как раз встать на позицию взрослого человека, который смотрит на своего ребенка и говорит, в его возрасте я был хуже, говорит взрослый человек.
Слушай, ну, во-первых, понятие подростков растянулось сейчас, уже не знаю, до скольки лет, да?
Да, да. И нижние границы, и верхние, да, сейчас подросток у нас...
Чуть не до 30.
Да, 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 да. Ну, а это как раз про незрелость личности.
Да.
В том-то дело, поэтому они же инфантильные, мы же их очень любим. Поучись, 18 лет школу заканчивает, потом высшее учебное заведение, потом он никак не определится, а вот я еще тут хочу поучиться. Там они как бы неосознанно зависают вот в этом ученике, вечном студенте, да, нам тоже это как-то тоже удобно, да, вроде ребенок учится, это же так здорово, он такой молодец, особенно девочки у нас любят учиться прям до бесконечности. Ну, я тут не противник учебы, я сама много училась и учусь, но тут нужна, опять же, мера во всем. То есть понимание, да, что есть все-таки главная задача все-таки выйти замуж и родить ребенка. Это для девочки, и для мальчика. потому что вот то, что сейчас современная молодежь откладывает очень сильно эту задачу, они приходят все равно к очень серьезным внутренним кризисам, не понимая, что это потому, что они не повзрослели. А когда рождается ребенок, ты все равно невольно взрослеешь. Ты уже взрослый, а вот режет малыш, он требует заботу, ну, какой-то эгоизм, да, надо выходить из эгоистического состояния и кого-то там любить, на ручках носить, утешать, успокаивать там, и так далее. Поэтому, а вот современная, конечно, молодежь, она такая уже совсем уходит. Я, мне, меня, я себя ищу, самореализация, они вот вокруг себя. Тоже эгоцентричная такая детская позиция, в которой очень удобно обижаться. Очень удобно. Так здорово, вот обиделся на всех, меня не понимают, я весь такой вот.
Да, это, кстати, другая сторона того же вопроса, но, ты знаешь, я сейчас подумала, что взрослеющие дети, давай расширим понятие подростки, взрослеющие дети, они начинают критиковать, они начинают родителей как-то, ну, троллить, да, то, что называется, и это, ну, очень почти неизбежно в каких-то этапах, да, вот ваших взаимоотношений. Ну, хорошо, если они не выставляют счета. Ну, они выставляют, да, там сходят к психоаналитику, вот тебе целый список
претензий.
И, конечно, мама и папа...
Опять же, детская позиция, кто-то виноват. Обижаются. Мама, папа меня не так воспитали. Это же опять перекладывание ответственности на другого человека. А взрослый человек, он отвечает сам за себя. Да, меня воспитали так и так, но как бы при этом же огромный список добра, который сделали ребенку, да, его вырастили, его накормили, им очень много. Сейчас современные дети окружены любовью, заботой, опекой и гиперопекой, да, то есть это вот прям вот это поколение, которое сейчас выросло, я даже не знаю, с кем сравнить. Потому что вот, если мы отмотаем даже на 150 лет назад, никогда столько детям ничего не предоставлялось. Ни заботы, ни внимания, ни еды, там, ни одежды, там, любые развлечения, которые они хотят, такого не было. Может быть, был какой-то узкий аристократический круг, но там тоже были очень жесткие
требования. Но там были очень жесткие
требования. Да, там в 6 утра поднимали, холодной водой умывали, на коня сажали и так далее. Там были очень жесткие, серьезные требования к этому аристократу. Был Митрофанушка, да, наш, у Фанвизина, да, вот этот вот недр. Но это высмеивалось, а сейчас как бы у нас, в общем, Митрофанушки, в общем...
Хороший образ ты вспомнила, кстати говоря. Но мы вот пытаемся заглянуть в эту историю со стороны родителя. У меня, знаешь, когда... Ну, конечно, настал период там в жизни одного из моих сыновей, когда он начал меня очень серьезно критиковать, замечать там какие-то вещи, все это выставлять там вот здесь вот не так, здесь не то. Вот, и моя знакомая, у нее 7 детей, она такая мудрая женщина. Я говорю, ну, что с этим делать-то? Я же это обижаюсь, вот не могу, не хочу обижаюсь. Она говорит, ну, ты прислушайся к тому, что он говорит, там, наверное, есть какой-то элемент, так сказать, правды, но ты будь как скала. Нет, как она сказала, как китайская стена.
Да, все правильно. Она прям отличный образ дала, потому что задача психологическая родителя — быть устойчивым.
Угу.
То есть как вот волны бьются, да, вот дети, это вот эти волны, да, вот они такие шумные, то прилив, то отлив, то шторм, то штиль, да. А родитель, да, вот такая скала мощная, серьезная, большая, которая там, ну, ты кричишь, ты ругаешься, но я это все спокойно выдержу, или неспокойно, или я выставляю тоже какие-то свои границы и объясняю тебе, что не надо скандалить, не надо манипулировать. Подросток все равно ведет себя как манипулятор, истерит, да, вот, ну, если мы берем нехорошее поведение, не молчаливое, там, куда-то отстранённое, а именно вот истерики, манипуляции, ну, это любой вам психиатр скажет, что истерику нужна публика, аудитория, и истерик никогда не будет истерить один. Вот он один в помещении остался, и вдруг он стал сам себе истерить. Никогда. Ему нужна публика. И я все время родителям говорю, что не надо покупать билеты и сидеть в первом ряду. И тем более не надо выскакивать на сцену и подыгрывать. Ребенок выступает, манипулирует. Тут, конечно, здоровый юмор, спокойствие, как Карлсон говорил, только спокойствие. Вот. И если не получается, понятно, что хочется там ответить и еще что-то. Ну, иногда надо ответить, если у вас хватает хладнокровия, здравомыслия, можно вполне очень четко, логически отвечать на все это. Хотя ребенок в этот момент, у него нет задачи услышать ваш ответ. Да? Он в моменте, там, если он кричит, то надо дождаться, когда он успокоится. Вот он проорался, покричал, как у малыша истерика, да, вот он поплакал. Мы там его на ручки взяли маленького, да. Взрослого мы уже не можем взять на ручки, но мы можем сказать там, ну, вот он покричал. И, конечно, идеально, если у вас хватит сил в этот момент помолиться про себя, Угу. Мысленно можете даже вот глазками сможете на него перекрестить его там раз, второй, третий, спокойно. Вот прям в этот момент прям глубоко дышите, и вот, вот он покричал. Поскольку вы не поддерживаете, вы не подбрасываете дров в этот костер, да, соответственно, оно вспыхнуло и погасло, да, вот эта вспышка. Это его гормоны, это его злость, это его одиночество, там, ну, его просто вот неумение себя, во-первых, сдерживать, да, неумение там. Ведь очень часто тот же сам подросток убегает, проплачивает, плачется, прибежит мамочка, ну, прости, я что-то вот разорался, я сам не знаю почему. И в этот момент говоришь, ну, да, солнышко, а что, давай поговорим теперь спокойно себе. Вот потом надо сесть спокойно, уже разобраться, действительно, может быть, какие-то претензии совершенно нормальные, или надо разобраться, что он имеет в виду, да. Но в основном это из-за чего споры? Нежелание контроля. Родитель пытается проконтролировать, там, уроки сделай, или не ходи куда-то гулять, или там нельзя ночевать у кого-то, или еще какие-то запреты, которые, естественно, подросток хочет нарушать и так далее. Тут мы прям спокойно проговариваем, что ну вот это можно, а вот это точно нельзя. Мы даже обсуждать это не будем, что вот там в твоем возрасте нет. Во-первых, мы отвечаем по закону за ребенка. У нас есть право, да, мы взрослые, у нас есть права и обязанности родительские, и мы не имеем права, там, наш ребенок не может болтаться, например, в Москве даже до 10 вечера, если не ошибаюсь, вот там надо посмотреть возрастные категории, по-моему, до 16 лет ребенок должен быть с кем-то. Вот, или 14, я вот боюсь тут вот уже неправильно сказать. Но, тем не менее, мы отвечаем за ребенка, за его жизнь, здоровье и так далее. Где он ходит, оставление в опасности, по-моему, есть такая у нас категория юридическая и так далее. И поэтому мы спокойно ребенку говорим, я тебя очень люблю, я за тебя отвечаю, все эти мои запреты не потому, что я хочу, чтобы тебе было плохо, потому что я хочу, чтобы тебе было хорошо. Как мне понравилось такое выражение, я услышала. У нас же есть у всех префронтальная кора, вот, которая вот здесь в лобной доле, и она принимает решение. И у ребеночка она незрелая, и у подростка тоже. Она как бы созревает, но она еще не умеет.
Но решение еще не принимает.
Да, и нам приходится вот этими быть этой префронтальной корой и лобными долями для всех своих детей одновременно. И она, конечно, иногда очень сильно перегружается. Потому что мы-то видим на 3, 4, 5 шагов вперед, а он нет. У него нет опыта еще ошибок, у него нет опыта каких-то там падений, даже греховных падений и так далее. Это, конечно, сложная тема такая. Она,
не да, так, это что... вообще отдельная
да,
тема.
Да, 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 что считаю. Ты так вот прям запретил ребенку, и он вот послушался.
Ты знаешь, вот, может быть, поможет мне тут пришел в голову, как всегда, во вдохновляющем с тобой разговоре, пришел в голову такой образ. Знаешь, дети, вот это, проходя вот эти трудные подростковый, постподростковый возраст, или дети там с какими-то травмами, или еще что-то. Вот те, у которых там что-то недодено, ну, такие же тоже есть, да, недодадено, недоукаченные, да, как говорят дети.
Недобаюканные, даже мультик там
есть. Недобаюканные, да, мультик. У них там больно внутри. Дети, которым пересыпали, сдавили со всех сторон, им тоже больно, но они не понимают, почему, потому что у них все есть, но им не хватает вот этой вот жизни, собственно говоря, вот этой вот развернуться, ну, в меру безопасности, естественно, развернуться. И вот, знаешь, когда ты подходишь к ребенку, и он на тебя что-то такое вот пиум вылил, да, это как если бы вот ты приоткрываешь топку печки, да, а там все горит.
Да, и
а
вылетает уголёк, который тебя прижигает.
Да, вот, и оттуда вылетает, да, да. Да. То есть ты закрываешь, ты не, даже не представляешь, сколько у него там всего горит. Причем вот я, поскольку работала с детьми, то я всегда думала, ну, какие благополучные дети в нашем международном лагере, где мы там их обучаем всяким искусствам и наукам. Но и у благополучных детей тоже топка, и тоже там что-то горит.
Но
и
они возраст, туда... возраст,
а конечно. Кидать туда вроде как нечего, да, и они какие-то вот изобретают себе какие-то бедствия такие, конечно. Чтобы человеку, хоть как-то да. объяснить вот эту причину этой боли. Мы вернемся к этому разговору через минуту. Напомню, что сегодня с нами и с вами Евгения Ульева, православный психолог, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. У микрофона Анна Леонтьева. Вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. на радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер». Сегодня с нами и с вами Евгения Ульева, православный психолог, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. У микрофона Анна Леонтьева. Говорим об обиде и прощении. Наверное, надо идти дальше, потому что вопросов у меня много, и все-таки хоть как-то хочется что-то подсветить. Обида между супругами. Тут тоже поле непаханное, да? Я был в программе «Батюшка», замечательный отец Алексей Дудин. Вот, говорили о предназначении женщины, и прозвучала фраза, которая меня зацепила. Я ее, наверное, 20 раз этот эфир повторила, ну, знаешь, для закрепления, для себя, наверное, да, воспитание эмоций. Вот мне понравилась эта фраза, и я как-то сразу и на себя это примерила, да, и со стороны увидела себя. Вот, ну, в данном случае только о себе говорю, потому что вот это воспитание эмоций и обида – это очень связанные вещи. Очень часто ты ведешь себя так, ну, как ты чувствуешь, ну, в плохом смысле этого слова, как ты чувствуешь. То есть вот тебе пришло, вот раздражение к тебе пришло. Тебе не нравится, как твой супруг или супруга в данную секунду делают не то, что ты хочешь. И вот ты даешь волю этому раздражению, да, ты еще и как-то немножко подбрасываешь туда, в эту топку, и вот тебе уже обида, и вот тебе уже кто-то замкнулся или кто-то наорал, и тут уже пошло-пошло. У меня есть такое наблюдение, особенно в пост почему-то, это здорово, когда развивается все быстро, вспыхивается.
Утеснение, да, плоть утесняется, получается, сладкого там, вкусного, мясного, да, там нету. Молиться, поститься надо, да, как-то там. И поэтому, мне кажется, даже физически вот это напряжение, оно возрастает, то, что надо трезветь, трезвение же чувств должно быть, да, такое состояние молитвы, сосредоточенности, там, пост. И как бы мы же пытаемся быть хорошими в этот момент, как бы мы же себе придумали, что сейчас вот я вот пост, я сейчас прям постараюсь быть хорошим. И начинать с проверки. Ну, как получается у тебя или нет? А мы это называем, это искушение, да, меня он искушает. Но на самом деле как раз нам дается Бог возможность применить, да, вот мы говорим, Господи, пошли мне терпение.
Осознанность применить.
Ну вот он нам говорит, пошли мне терпение. Это же не то, что тебе там килограмм терпения отвесили в супермаркете, да. Это значит, тебе послали ситуацию, где ты потерпел, но, скорее всего, ты не дотерпел, потому что ты в какой-то момент увидишь меру свою. Вот сколько ты можешь потерпеть, там, минуту можешь, а вот полторы уже нет. Или, например, на это слово я еще не обижаюсь, а вот это уже, между прочим, это уже обидно, да? Но тут как раз я призываю всех очень вежливо проговаривать все-таки, что нам не нравится. Абсолютно нормально, да, если тебя оскорбили в грубой форме, потому что когда начинается скандал, то тут же желание сделать больно другому. Такая вот агрессия, да, которая вербальная, это называется агрессия, когда мы словами там делаем больно. Если мы два близких человека, самых близких, конечно, мы прекрасно знаем, где у кого болит.
Да.
И мы именно в это место больное, так сказать, делаем прицельный выстрел. По-моему, это Иосиф Бродский говорил, он говорил, что не надо стрелять в родителей, слишком близкое расстояние, вы не промахнетесь. Вот к вопросу
классно.
Об обиде,
ага,
да. Вот. Ну, я
вопрос.
Неправильно цитирую, но смысл, да, вот примерно. Такой, я просто почитал, думаю, боже, потрясающе, какая мысль, да, что вы не промахнетесь, это слишком близко.
Также, с детьми, с супругами,
да,
и вообще,
да,
с близкими.
Да, не надо ни родителей обижать, ничего, все сделали, что смогли. А у супруги, к сожалению, иногда и довольно часто идет перенос вот этих детских обид, травм каких-то, которые были в детстве у человека, он начинает от супруга или супруги ждать вот того, что ему не додал родитель когда-то, да, что вот он как бы в эту детскую позицию проваливается, как будто вот напротив него тот самый отец, который когда-то ушел из семьи, да, или там, даже если человек умер, например, от тяжелого заболевания, все равно у ребенка может оставаться обида, как ни странно, она неосознаваемая, что родитель не справился, что он бросил, что вот я же, почему ты умер, потому что есть стадия такая гнева, агрессия во время переживания горя, потери, мало кто про это знает, потому что это задавливается, вот это воспитание чувств, да, вот, а мы их подавляем очень часто, эти чувства, мы как будто не хотим их чувствовать, это же очень больно,
угу.
И вот эта стадия гнева, она бывает именно вот такой обиде на ушедшего родителя, что он умер и не вылечился или не справился, или, ну, врачи, там, неважно. Ну, вот это вот есть. И перенос на супруга вот этих своих вот обидок каких-то накопленных за годы, а супруг-то или супруга, они же вообще не ожидают, они там про свою, да, про какую-то конкретную вот здесь и сейчас ситуацию, а вот психика раз и как будто подкладывает нам вот этот вот, ну, знаете, как будто мы начинаем видеть другого человека, такое тоже бывает, и вот эти обиды, они вдруг начинают выливаться там в скандале. Ну, тут простой совет, прощайте друг другу почти все, что можете простить, потому что слово сказано в сердцах, в злобе, на эмоциях, это все-таки, ну, не нужно прям вот цепляться, говорить, вот, ты мне такое сказал, я тебя никогда не прощу. Мне кажется, можно вообще все простить. Вот в идеале, я говорю, ну вот висел Господь на кресте, да, ну проклинали же, там же и смеялись над ним, там же не только, вот, ну, они же прям улюлюкали, эта толпа хохотала там, да, сойди с креста, там, это же вот прям какое-то было такое нездоровое возбуждение вокруг вот этой казни. Это же было прям те же фарисеи, они же не просто так, они же стояли рядом, и, ну вот, наконец-то они вот, наконец-то его повесили, да, распяли, он мучается, они же видят эти муки. Прости им отче, ибо не ведают, что творят. При том, что один из разбойников, помните, да, один говорил, ну, как бы, один из них стал проклинать уже Христа, смеяться над ним. И второй, вот, который благочестивый, благоразумный, он уже устал. То есть это было уже вообще все рамки прошло. Что ты говоришь-то? Мы тут хоть с тобой за дело висим, он-то вообще невинный. Ты почему на него-то начинаешь злобу возливать? При этом он молчит, он ничего никому не говорит, да, он просто висит и говорит, проси мочи, ибо не ведают, что творят. Вот для нас это такой идеал. Я считаю, что все-таки мы христиане, нам надо смотреть на крест, на Христа и в идеале прощать. Но это не исключает того, что мы разговариваем внутри семьи с детьми, со взрослыми родителями, со своим супругом или супругой и говорим, слушай, ну вот, вот не надо так говорить, пожалуйста, это вот меня болит вот в этом месте, ты мне бьешь по-больному, давай вот по-другому все-таки, вот, вот хочешь меня оскорбить, ну вот давай вот это слово с тобой придумаем, ну вот назови меня ежиком, когда ты обижаешься, или медвежонком.
Порожное слово, да?
Ну что-то такое, да, переведите это в какую-то более юмористическую историю, это, кстати, хороший подход. Потом, знаете, вот такой способ уже шутить внутри семьи, что ну что, ежик, нет, еще не ежик, ну ладно, лошадь, там, ну хороший ежик в тумане, прекрасный мультик, взрослый такой, в детстве не очень понимаешь, а потом, когда вырастаешь, вот реально как-то начинаешь понимать, про что это.
А про что это, Жень?
Ну, потому что мы все ежики в тумане, вот ищем этого медвежонка на крыльцо, чтобы прийти этот чай попить там и так далее. Ежик же там потерян, он же бегает в этом тумане, вот это состояние, да, куда бежать, а что случилось, а где земля? Вообще, что а где звезды, да? Ёжик, лошадь, тоже очень мило это все на самом деле снято. Ну вот, поэтому любите друг друга, конечно, не обижайте. И если обидели, конечно, ну не пленитесь, подойдите и попросите прощения. Господи, ну прости меня, пожалуйста. И вот в этот момент надо простить. Не вот высиживают такая, знаете, там, нет, я вот еще не так просишь, вот по-другому попроси, а вот и я еще, вот это да, вот это уже что-то пошло уже, ну, так не надо делать. Или скажите, дай мне время. Например, вы не можете, да, вот вы не можете сказать, ладно, вы переполнены там обидой, злостью и так далее. Дай мне время, хорошо, дай мне время. Ну, и иногда в паре я тоже советую, вот когда идет такая ссора серьезная, дайте друг другу время остыть. Да, потому что это же загораются вот эти страсти. Остыньте, не надо вот бегать, преследовать. Нет, вот сейчас давай все решим. Угу. Остыньте. Но не уходите в обиду в этот момент. Потому что можно за эти 2-3 дня там уже себе напридумывать такого, все припомнить.
О, да.
Там дань за 12 лет, как эти мультики, да, собрать все обиды. Не надо, не надо. Это все разрушает отношения и вашу душу. Потому что что вы кому припоминаете? Это же Господь сказал, оставьте долги, да, в молитве «Отче наш», да, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. То есть оставлять-то надо настоящие долги, то есть если тебе реально должны, да, реально тебя обидели, тогда ты реально оставляешь этот долг, а не просто так, что ну ладно, прощай, ты меня прости, и я тебя прощаю. Но если тебе нечего прощать, то как бы, ну а что там простил-то? А вот когда боль, когда тебя обидели реально, действительно, и ты простил, вот это да. Это уже такое хорошее дело, не духовное.
Это уже следующий шаг, да, в духовном развитии.
Да, да.
Слушай, а такой вот вопрос, тоже хороший, тоже меня тоже волнующий. Вот как понять, что ты действительно простил? Вот ты говоришь, ты простил, потому что если даже это друзья, даже это супруги, даже это там родственники. Но ты, например, сказал себе, я их прощаю, там, помолился, да, тебе дали немножко передохнуть. Но ведь это не значит, что это к тебе не вернется. То есть при первом же каком-то вот неприятном воспоминании, там, каком-то слове сказанном, это же вспыхивает опять.
Ну, тут, понимаешь, Анют, можно работать с нескольких сторон. Можно, я люблю дневник эмоций, да, выписывать, прописывать и понять, что за этой обидой стоял. Да, вот хорошо, прям такая саморефлексия, разобраться, а что произошло во время ссоры, да, почему, угу. кто это сказал, там, что на самом деле, какие там подземные течения.
Что, почему да, тебя это
да,
так,
да? Да, да, почему тебя это так задело, потому что если разобраться, ты можешь всегда подумать, да, вообще-то вот он это слово сказал, а я вот все-таки вот мне показалось, да, то есть увидеть, что вам показалось, угу. что было на самом деле. Если это на самом деле действительно какая-то принципиальная история, прям принципиальная, что мы не можем вот прям сказать, ну ладно, все, пошли дальше, да, давай разбираться, давай поговорим, давай тогда вот как-то проговорим, что вот это точно нельзя, вот так со мной точно не надо, я не могу понести, для меня это очень больно, ты мне бьешь по очень больному месту, и у меня нету сейчас сил это перетерпеть. Я вот как-то остыла, но больше не надо, не начинай опять туда, да. То есть это все равно надо человеку объяснить. Потому что ну, мы же не понимаем, что. Потому что вот когда, как психолог работает семейный, да, он когда слушает пару вдвоем, вот приходит на семейную консультацию два человека, и так интересно, когда ты просто сидишь, слушаешь, и они сами друг друга начинают слушать, потому что ты же третье лицо, и они не друг другу говорят, а тебе. И они с таким удивлением поворачивают голову и смотрят друг на друга, типа, как? Ты, разве это так? Uh-huh. Вот это удивительно всегда, вот такой момент в консультации, он прям такой вот, я все время наблюдаю, не слышат друг друга люди, потому что в момент ссоры, они на эмоциях, они что-то там про свое, и со стороны они не слышат, каждый что имеет в виду. И им кажется, что это не так. Всегда взаимное непонимание. Если есть ссора, там не поняли люди друг друга. То есть когда ты все объяснил, все разложил по полочкам, все, а, так это про это, а это про, а, вот я теперь понял, а я-то думал. Вот это вот примерно так.
Слушай, ну с супругами я поняла. А скажи, пожалуйста, ведь бывает, что мы обижаем, или на нас обижаются, или то и другое чаще всего, да, и мы расходимся в разные стороны. И вот я заметила, что если люди разошлись в разные стороны, не общаются, то додумывание и докручивание вот этой обиды, оно идет чаще всего с обеих сторон. Может быть, я ошибаюсь.
Да, часто, но, часто, да.
Знаешь, есть такой вот момент, что, например, у человека чего-то такое вот болит внутри, его обидел кто-то по жизни, там, не знаю, муж, дети, кто-то с ним не общается, еще что-то. И он находит какого-то человека, который его обидел меньше, но на него можно как бы перенести вот это. Потому что на детей обижаться очень сложно, потому что это, ну, как не конструктивная история. И вот мы находим человека, на которого мы, как это психолог говорит, канализируем, да, ну, в общем, с...
Комбинируем, это... да, вот мы как бы сливаем, мы как сливной бачок, раз, мы и выкинули мусор.
Но ты понимаешь, а нужен же этот сливной бачок, я прошу прощения, а куда девать все эти обиды?
Я считаю, что все-таки, если вы выписали, вот я не устану повторять про дневник эмоций, поверьте, я просто работаю и вижу, как это работает потрясающе. Раньше все писали дневники, 19-й, 20-й век, очень было принято это писать, люди выписывали все, и мы же читаем сейчас дневники всех писателей, поэтов, там, художников, они же очень интересны, это же огромная внутренняя жизнь человека, да, что он подумал, даже если это просто описание, вот Пришвина читаешь, да, там, просто описание, как прошел день, но ты смотришь там, что это там такое-то число, там, 2 марта 19 года и так далее, ты понимаешь уже исторический контекст, да, как он себя чувствовал там и так далее.
И, так как мы живем, прости, пожалуйста, сейчас в историческое время,
а, конечно,
то кто-нибудь
конечно,
когда-нибудь конечно. Прочитает наши исторические контексты.
Но сейчас уже, например, издаются книги по, там, 22-23 год, кто как пережил вот, вот это СВО, там, и так далее. Mm-hmm. И, так, и про войну также писали. Таня Савичева, да, вот дневники. Понимаете, вот. Это же тоже свидетельство. И тут, когда ты работаешь с собой, вот выписывая, ты все-таки становишься, ну, таким нормальным, хорошим наблюдателем, который и, как бы неискаженно видит то, что домысливание и накручивание, там примешивается нечистая сила. И вот Паисий Святогорец нам говорил, фабрика добрых помыслов должна работать у вас. А если надумывать, то там, к сожалению, вот наша вот эта способность допридумывать, достраивать, то, чего не было, и потом это пересказывать. Ну, это все знают, да, что была одна ситуация, и вдруг вы слышите пересказ этой ситуации, да стоп.
Через несколько раз прошло, да?
Да, что это за рассказ, такого же не было. Было же все совсем не так. Ну, мы это вот политически сейчас видим, да, как можно рассказывать совершенно разные истории, да, которые все вроде видели, все были свидетелями, тем не менее, вот, понимаете, да, поэтому важно это записать, прочитать, пересмотреть, а что со мной, а действительно ли так было или не так. Сегодня написал, через неделю прочитал, ой, нет, наверное, что-то я тут все-таки, наверное, не права была. Или это повтор идет одной и той же ситуации. Когда ты 3 раза ее записал, ты на 4-й уже понимаешь, что я одно и то же делаю. Я в одной и той же ситуации там начинаю кричать или обижаться, или еще что-то. Поэтому тут эти вещи, они такие очень важные для саморефлексии, самонаблюдения. А Великий пост – идеальное время, когда вы как раз можете этим заняться. Понаблюдать за собой, что происходит, почему я себя веду именно так. Могу я по-другому как-то это сделать?
Да, и что во мне всколыхивается, да, да, извините,
да, какие
за
страсти,
это
ну это же страсти слово. Поднимаются, да, и мы таким образом их вытаскиваем. Берется? Ну вот анамнез, такое замечательное слово, когда врач, вы приходите к врачу, вы же говорите, там, у меня вот тут болит, и он записывает медицинскую карту, и вы можете...
Чем болели, что ломали,
верно, какие
анализы, операции были.
По-другому невозможно ставить диагнозы и лечить. Вот в духовном плане все то же самое. Запишите анамнез, что с вами, выпишите, где болит, где вы обижаетесь, что с вами происходит. И вот сам себе доктор с привлечением, конечно, молитвы Господа Бога, но с пониманием, что мы лечим, а не все вместе и все сразу. Потому что мы сейчас все такие абсолютно неорганизованные, вот и живем, как живется. Вот как уж. Ну, так получилось. Ну, что делать? Вот так вышло. А как вышло-то, запиши, расскажи. «Война и мир» целый получится, там, если начать писать. У каждого своя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Евгения Ульева, православный психолог, мама 7 детей, бабушка 9 внуков. Так, а вот хорошо, такой вопрос. А если не прощают тебя? Вот произошла какая-то ситуация. Вот как ты правильно говоришь, всегда это ситуация взаимонепонимания и разных точек зрения. И, знаешь, может так случиться, что проходит какое-то время, может быть, даже годы какие-то проходят, и ты понимаешь, что вот в том месте своего пути ты сначала думал, что это сволочь, значит, вот тебе навредила, и уж еще ушла из твоей жизни, еще обижается, но вдруг ты видишь свой кусок пирога, который, в общем, тоже ты сделал, понимаешь, ты, так сказать, причинил эту обиду. И, конечно, это больно, ну, потому что совесть тебя обличает, вот. Но вы уже там друг другу несколько раз на прощённое воскресенье сказали «прости», вроде как простили, но ты знаешь, что он тебя не простил. Вот как в этой ситуации поступать?
Ну, мы же не отвечаем за чувства других людей, понимаешь, Аню? Я считаю, что главное прощать самому. Вот если ты всем все прощаешь спокойно, вот работаешь с каждой своей обидой, прям работаешь, как вот люди, я не знаю, там, драгоценные камни, они же их вот намывают в огромном количестве породы, да, вот там алмазы, там, сапфир, вот так моют горы грязи, промывают, и вот какой-то там находят камушек, потом огранка идет. То есть это очень огромный труд, чтобы вы увидели бриллиант там, или изумруд, или еще что-то великолепное. И вот это то же самое в духовном плане. Мы вот эти горы, вот этих чувств, какой-то внутренней нечистоты, да, вот этих помыслов, там, каких-то чувств таких неприятных, нездоровых, перерабатываешь, промываешь, но ты сам это должен делать. То, что человек на тебя обиделся, Господи, ну, помоги ему, да. Тут надо очень сильно человека жалеть, любить. Если вы внутри себя находитесь в состоянии вот этого мира, такого «мир даю вам», да, вот который Господь говорит, «мир даю, мой мир вам даю», мир души, да, вот это спокойствие, то вы в каком-то, знаете, ну, я думаю, что на вот Господь же видит все сразу, да, вот все состояния, да, одновременно, да, кто в каком, кто там чистый, кто там вот в этих думах каких-то нечистых там или в грехах, там говорят, что смердят грехи, да, вот есть такое выражение, святые говорят, мы не можем подойти, смердит, да, ваш грех там и так далее. И вот если вы не смердите, смердите обидами, не воняйте ими, а вы внутри все переработали, и от вас идет вот этот чистый воздух, вот эта благодать Святаго Духа, который тут же поселяется в сердце человека, который его очистил, да, и тот обиженный-то все равно, вот, понимаете, он же вот, по крайней мере, от вас не исходит вот это зло.
Угу.
хотя бы от вас идет вот эта чистота, любовь. И если он вдруг, Господь коснулся его сердца, и он придет, и вы его прям с распростертыми объятиями принимаете. Это есть история про Иоанна Крестьянкина. Замечательная, потрясающая история. Он был диаконом, только-только недавно его рукоположили, и потом, если не ошибаюсь, на него написал донос настоятель храма, в котором он служил, по-моему, в Измайлово, если не путаю ничего. И его посадили, 5 лет, по-моему, он отсидел, наш великий старец Иоанн. И там был допрос, назывался «Очная ставка». Сидит Иоанн Крестьянкин, сидит следователь и приводит на допрос вот этого священника, который дал на него показания. Иоанн Крестьянкин это знает, что он дал на него показания. Иоанн Крестьянкин от любви, от чистоты своей вскакивает и бежит обниматься, потому что он видит собрата, да, он, ну, они сослужащие же, он бежит обниматься с любовью к нему. И тот человек упал в обморок. Он не выдержал вот этого вот напал, вот этой любви нашего великого святого, да, упал в обморок и не состоял сочной ставкой. Он не стал давать против него показания, он не смог. Он должен был давать показания.
Потрясающе, не знал.
Да, есть такая вот история. Поэтому вот эта любовь, понимаете, вот Иоанн Богослов, его даже в какие-то котлы его там сажали, он и сидел в темницах и так далее. То есть он претерпевал все гонения, как другие апостолы. Но единственный остался живой, потому что невероятная сила любви была, что даже мучители не могли его убить. Вот такая великая сила любви из него исходила. Иоанн Богослов, апостол любви, его так и называют. Поэтому если вы эту любовь вот в сердце поселите, а его только с Божьей помощью, прощая, прощай, потому что в обиженном сердце туда не может войти Господь. Вот там, понимаете, там обида, она как раковая опухоль, она все займет. Она такая, она как вот ты говоришь, вот сидишь годами, вспоминаешь, она вот как рак, она там распространяет метастазы по душе и так далее. Поэтому вот Господь может войти только в очищенное сердце, где точно нет обиды. Так что избавляйтесь любой ценой.
Такой еще, знаешь, больной вопрос. Вот как прощать, во-первых, ушедших, ну, например, отцов, да, и как прощать вообще ушедших? Потому что ты уже не можешь с ними объясниться, ты не можешь, вот как твоя была позиция, какая была.
Кто прав, кто виноват, да. Да, кто кого обидел, там, и так далее. Тут, Анечка, опять же, два таких способа, психологический и такой духовный. Значит, психологический способ – это есть такой, ну, такая техника, очень простая, это письма, которые ты пишешь человеку, который уже умер. Их не надо никуда отправлять, ничего. Можно и про обиду свою написать, и про какую-то вину, которую ты чувствуешь, там, и так далее. То есть любые свои чувства можно размещать, опять же, на бумаге. Написал, разорвал, выбросил. Но я всегда говорю, заканчивайте эти письма всегда отдельным письмом от благодарности. То есть вот вылив все обиженные вот чувства, там все было то-то-то-то плохо, но... Найдите все-таки, за что вы можете этого человека поблагодарить. Даже если это прям ну, какой-то ужасный злодей, вы можете поблагодарить за тот опыт, который у вас был, да, за то, что вы можете его простить, за то, что Бог вам дал возможность. То есть придумайте, тут надо такую глубокую работу с собой. А часто вылезает реальная благодарность, что вы вдруг понимаете, что этот человек, например, там, ну, не хотел зла, да, что он вас любил, что, ну, может быть, не очень удачно он это делал, ну, там хотя бы намерения были благие у него и так далее. То есть если вы найдете, за что поблагодарить, это вас примирит. Это как бы психологическая техника. А духовная техника – это поминание этого человека постоянно на молитве, ну, в идеале псалтырь, кафизмы о упокоении этого человека, да, читать там на славах, да, когда вы читаете слава, и на славе поминание о упокоении, и проси ему все согрешения вольно и невольно. То есть вы просите у Бога простить человеку его согрешение. То есть если он против вас согрешил, и вы в этот момент просите Бога за этого человека, да, все, вот вас это примиряет. Это все равно вас примирит, потому что, ну, как можно злиться на человека, за которого вы молитесь? Написано же, благословляйте ненавидящих вас. Понимаешь, тут как бы... Это работает прекрасно, это вот прям замечательные вещи, которые берешь и делаешь. Может быть, это сначала странно, ну, как-то я буду его поминать на молитве. Ну, напиши себе вот в телефоне у меня в заметках прям, о, упокоение. И когда ты много имен поминаешь, там, ну, подумаешь, еще одно имя ты там помянул. Ну, как-то вот духовно это вдруг...
Это
вот,
работает,
ну,
да?
Конечно, потому что Господь это видит, и этот человек, если он умер, да, он уже эту молитву чувствует, да, что вы просите о упокоении этой души. Она упокоилась, и, соответственно, вы успокоились со своими со всеми претензиями, со всем. И вам проститься. Если вы что-то отпустили, дали свое прощение на настоящие, ну, такие, говорю, вы прощаете настоящие вещи, не выдуманные. Действительно вас обидели, действительно вам сделали больно, да, или преступление даже против вас какое-то было. И вы это простили, соответственно, Господь говорит, ну, ты мой хороший. родственником Христу становитесь.
Слушай, это вот тоже, на самом деле, такой важный нюансик, потому что свою обиду, если тебе реально причинили зло, да, если ты действительно, как говорят сейчас, обесценишь, то ты не сделаешь хорошо. Где-то получается, что это не есть хорошо. Да, он не сделал это зло, да, но я вот именно ему прощаю.
Есть что простить. Вот я вот прям хочу это подчеркнуть, что когда мы говорим, да ладно, ничего страшного, но было больно, было, ну, вам сломали руку. Рука реально была сломана, да, там человек злобствовал там и так далее. И вы говорите, Господи, вот именно эту руку я ему прощаю, вот не наказывай его, пожалуйста. Вот ты, у него там уж свои какие-то грехи, но вот то, что он мне руку поломал, пожалуйста, вот это не надо с него спрашивать, я ему отпускаю, я его прощаю. И тогда, когда вы придете на суд частный, да, вот вы умираете, каждая душа проходит частный суд. Кто против вас тогда будет свидетельствовать, понимаете? Вас, если даже кто-то скажет, ага, она мне вот там то-то, то-то сделала, а там скажет, ну вот она зато, видите, вот это упростила, вот все, вот милость она проявила. И, ну, все, так нас учит Святое Писание, и святые отцы нас так учат. Добродетелью, вот понимаете, да, когда мы мытарство проходим, если мы берем, да, эту теорию про мытарство, ну, как бы предание, да, такое благочестивое, то там вот в этом предании как раз и говорится, что если ты чревоугодник, то ты должен пост положить. Если ты там обидчивый, да, то ты должен вот это прощение положить на весы, да, и тогда оно перевесит твою обидчивость. То есть вот это вот как раз делание. А кто не обидчивый, как бы, кто не обижается, ну, счастливые люди. Как это, нет вот суда над тем, кто сам никого не осудил, да? Потому что обида – это же осуждение. Я же его осудил уже, он меня обидел, я сужу его, да, я выношу ему приговор, я прокурор тут, и судья, и прокурор, да, поэтому... А над милосердными нет суда. Какой это? Не судите, да не судим будете, да, и все.
Слушай, а вот такой чисто человеческий аспект, вы поссорились с каким-то человеком, там, другом, приятелем, неважно, и как бы признание, прощение его подразумевает для тебя, это я уже так закопалась, конечно, но все равно вот такой важный нюансик, для тебя означает, что ты был неправ. Да? А если он признает, что он был неправ, то он тебя простит. Но это же очень сложно признать, что ты был неправ.
Да, сложно, сложно. Хочется быть правым, хочется быть хорошим. Это как раз наше благое желание, да, мы же хотим быть хорошими все. У нас такой хороший внутренний посыл, да, что мы хотим быть хорошими. Как я, у меня новое выражение, я говорю, я хочу быть в команде Христа. Они говорят, вот я грешник или не грешник? Я говорю, я грешник, но я в команде Христа, я в команде праведников, я не хочу играть за ту сторону. За злых не хочу играть, я хочу за добрых. Да, я плохой игрок, может быть, я самый худший в команде игрок, и я пропускаю мячи, да, но я на стороне Христа, я с ним хочу быть в команде праведников. Поэтому вот, да, если меня кто-то обвинил, там, или я что-то кому-то сделал, ну, конечно, да, я пропустил этот мяч, Господи, прости, но, пожалуйста, не помяни этому человеку все-таки. Тут вот надо прям все-таки быть на стороне добра, прям внутри понимать, что ты на стороне добра, потому что есть такой момент во время поста, многие любят закопаться, вот такой, я такой великий грешник, вот я у меня столько грехов, я такой плохой, да. Ну, всем совет, не надо быть великими грешниками, да, давайте быть просто грешниками. Это первое, да. И второе, это, конечно, про то, что давайте будем вот по правую, одесную, да, Христа, а не ошую. Хоть и Господь это будет распределять, да, кто там встанет, с какой стороны, но мы же болеем, да, за команду. Вот я болею всегда, я на стороне Христа. У меня был такой прапрадедушка, которого судили в свое время, там, в 30-х годах, и Соловки, Беломорканал, и когда он чудом выжил, и... а его потом все равно постоянно вызывали, там, вот это, ГПУ, там, я не помню, что там был, КГБ, его вызывали, и там опять, там, вот, на вас там пришло, там, и так далее. И ему говорят, ну, отрекись уже, вот, подпиши бумажку, никто не увидит, подпиши бумажку, что ты вот отрекаешься от Христа. И дедушка, он с таким хорошим юмором, он говорил, ну, ты вот из какой партии? Он говорит, ну как, коммунистическая партия? Ну ты можешь вот от коммунистической партии отречь? Нет, я коммунист. Он говорит, а я от своей партии тоже не могу отречь. У меня христианцы, я христианин. И вот как-то даже вот отступали, даже вот эти ребята в погонах принимали такую аргументацию, его больше, ну, не то, что не трогали, его там преследовали, но, по крайней мере, вот он не отрекся, слава тебе, Господи. И поэтому вот надо быть в команде Христа, в его партии, и тогда все получится.
Продолжая твою метафору, могу сказать, что, может быть, даже не в команде, а хотя бы болеть, да, со стадиона за эту команду.
Ну, я говорю, хотя бы, да, вот это наше, да, наше вы должны выигрывать, мы за наших, да, там и так далее. Я говорю, любым способом, как мы смеемся, хотя бы лежите в сторону, да, Христа, там не можете ползти, не можете сидеть там, идти там, но лежите хотя бы в ту сторону. Вот, поэтому не надо, вот я прям призываю всех, сейчас идет Великий пост, не закапывайтесь, потому что это нездоровое состояние, если вы вот там весь в таких вот, в каком-то осознании какого-то великого своего греховного состояния, осознали, сказали: «Господи, прости», и поблагодарите, что Господь отпустил вам это все. Поблагодарите: «Господи, какое великое милосердие, ты проявляешь ко мне вот такой вот свиньи нераскаянной, да, там, а якобы же свинья лежит в околу, да?»
Вот мне в юности это очень не нравилось.
Не нравится, да, не хочется быть свиньей, но и не надо ей быть. Встали, пошли дальше. Не надо ложиться и лежать там.
Вот.
Вставай, вставай. Это вот, святые прямо... говорят: упал, встань, упал, встань. Не надо, вот улегся, я вот тут вот такой лежу, ага. тут я в грязи в такой. Не надо, вставай, вставай, иди. Так маленькими перебежками в Царство Небесное доползем.
Прекрасное окончание разговора. Сегодня попытались поговорить, осветить некоторые аспекты обиды и прощения с нашим замечательным психологом, православным психологом, подчеркнем, Евгенией Ульевой, мамой 8 детей, бабушкой 9 внуков. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо большое, Женечка.
Угу. И спасибо, Анют. До свидания, дорогие.
Всего доброго, хорошего поста.
Светлый вечер. На радио «Вера».